буде.
Поверх бар'єрів з Дмитрієм Волчиком.
Исполнилось 150 лет со дня рождения Фритьофа Нансена, знаменитого путешественника, филантропа, политика, биолога, художника. В Москве в конце октября прошла неделя Нансена. С Россией великого норвежца многое связывает. Я приветствую гостя радиожурнала «Поверх барьеров» Наталью Будур, автора вышедшей к юбилею книги «Нансен. Человек и миф». Наталья Валентиновна, мы с вами разговаривали 2 года назад, когда исполнилось 150 лет Кнуту Гамсуну, и вышла ваша книга о Гамсуне в серии «Жизнь замечательных людей». Гамсун и Нансен принадлежат к одному поколению, у них похожие темпераменты. Они были людьми увлекающимися и любвеобильными. Оба были, как мы сейчас бы сказали, зелеными, были озабочены экологическими проблемами. Наконец, Нансен был не чужд писательству, он автор нескольких документальных книг, в том числе и о России. И оба сыграли роль в российской истории. Гамсун как кумир нескольких читательских поколений, а Нансен как человек, который спас миллионы голодающих в большевистской России и облегчил участь многих тысяч беженцев из страны и военнопленных. Так что я читал вашу книгу о Нансене как своего рода продолжение работы над биографией Гамсуна. Это близкие во многом люди. Хотя надо сказать, что жизнь Нансена была гораздо благополучней. Не было таких несчастий, как у Гамсуна, верно?
Знаете, да не совсем верно. У него была в жизни большая личная трагедия, которая была связана с детьми, а, наверное, для каждого человека смерть детей – это самое ужасное, что может быть. Все дело в том, что они с первой женой долгое время не могли родить ребенка, и Ева настолько была расстроена, что даже собиралась поплыть с Нансеном к Северному полюсу, потому что у нее, как она писала, не оставалось ничего от него. И уже только перед самым отплытием, перед самым стартом экспедиции родилась первая дочка, старшая дочка, которая потом написала мемуары о жизни отца и матери, и ей дали значащее имя Лив. И еще один ребенок умер уже во взрослом возрасте. У Нансена и у Евы было 5 детей, которые выжили. И вот самый последний мальчик уже умер после смерти Евы, которой Нансен изменял, и об этом много известно, но тем не менее любил ее безумно. И сначала умерла любимая жена, а буквально через несколько лет умер младший мальчик.
Ну, я имел в виду, конечно, карьеру, потому что карьера Гамсуна, общественная его жизнь закончилась большой трагедией, а у Нансена это все-таки такой постоянный взлет, да?
Знаете, тоже не совсем правильно. У нас как раз, когда шла неделя, и мы ее готовили, то нашим девизом внутренним было «Мы расскажем России о Нансене». И я очень довольна, потому что, судя по реакции тех, кто приходил, действительно, такого Нансена России не знала. Мы все думаем, что Нансен – это некий седовласый гуманитарный деятель, который сначала успешно покорял моря и океаны, а потом не менее успешно помогал ближним. И это действительно так. Но при этом взглядов он был совсем даже не политкорректных. Если говорить о трагедии Гамсуна и Нансена, то это очень интересно, и об этом довольно много писали в Норвегии. Что было бы с Нансеном, не умри он, как это ни звучит цинично, в 30-м году? По некоторым его текстам становится понятно, что один из путей, по которым он мог бы теоретически пойти, был как раз тот путь, по которому пошел Гамсун, за что его обвинили в пособничестве нацизму в 45-м году. Существует, конечно, негласное, но довольно циничное утверждение среди норвежцев, что Нансен очень удачно умер в 30-м году, не дожив, собственно говоря, до начала войны и оккупации. И известно, что Квислинг, который затем стал главой фашистского правительства, правда, на очень недолгое время в Норвегии, помогал Нансену, и он действительно сделал очень много. Вы знаете, и при Нансене, и в разговоре о Нансене, и о Гамсуне мы невольно наталкиваемся на тему, как люди приходят к благотворительности, что такое хорошо и что такое плохо, и то утверждение, что человек рождается с одинаковым процентом добра и зла, оно в данном случае очень верно. Вот где та грань, которую человек переходит, как в случае с Квислингом, и становится из помощника голодающим, а о нем писали, что многие вещи были под силу только ему, потому что он здесь постоянно работал, как глава одной из миссий Нансена, и затем становится фашистом. Конечно, это не имеет никакого отношения к Нансену, который всю жизнь только спасал людей и создал известный нансеновский паспорт, и помогал вне зависимости от национальности и вероисповедания людям, но тем не менее эта тема тоже невозможно ее обойти, и она очень интересна.
Да, я несколько лет назад, как вы знаете, делал передачу по мемуарам первой жены Квислинга, Александры Ворониной, с которой он познакомился в Харькове в организации «ПомГол», где она работала секретаршей, и мне было приятно, Наталья Валентиновна, увидеть цитаты из этой передачи в вашей книге.
Да, вы знаете, я хотела вас особо поблагодарить, потому что редко когда предоставляется такая возможность, потому что практически это единственная передача, единственный материал на русском языке, который был сделан об этой книге, и она прошла как-то не очень замеченной на Западе, а в России о ней, собственно говоря, говорили только вы. Так что большое вам спасибо, не могла не сослаться, потому что это действительно очень интересно.
Ну вот вы упомянули вот эту метаморфозу или вектор в движении взглядов Нансена. Связано это с тем, что он в 25-м году основал Отечественный союз, да, правую организацию, главным противником которой декларировался коммунизм. Как формировался его антикоммунизм? Наверняка под влиянием увиденного в Советском Союзе.
Вы знаете, да, и об этом тоже мы говорили с норвежским биографом, который приезжал в Москву, Карлем Эмилем Фогтом. Карл Эмиль считает, что Нансен был очень наивный, и поэтому он пошел сотрудничать с коммунистами и из-за того, что он просто не предвидел, что его ждет. Мне же, честно говоря, кажется, что он в достаточной степени предвидел, хотя действительно был идеалистом и романтиком, но то, что его вектор был направлен на движение, развитие, на то, что ему было совершенно все равно, с людьми каких взглядов он работает, потому что им двигала одна единственная цель – спасение жизни в случае нашей страны голодающих. При этом он попутно еще умудрялся спасать людей, которые не голодали, но попали уже за стенки ЧК. Это, например, патриарх Тихон, он написал известное письмо Троцкому, и Михаил Саргин, который работал в Памголе, и который был тоже схвачен и посажен в тюрьму. Нансен что мог, то он делал. И постепенно, совершенно очевидно, он понимал, что дело его жизни, последних лет во всяком случае, совершенно сознательно разрушается советской властью. Разрушается за счет того, что ему не дают работать. Когда он пытался переселять армян на земли Советской Армении, ему дали это сделать только наполовину. И уже буквально за год перед смертью своей, в 29-м году, Нансен признавал, что план его в достаточной степени потерпел крах, потому что советская власть просто сказала ему, что больше нету в нем нужды, и в его услугах никто не нуждается. Нансен видел, что многие люди просто исчезают из его организации. Невозможно было не заметить, что за служащими ПомГола ведется определенная слежка и существует отчет. Об этом, кстати, есть и в мемуарах жены Квислинга тоже. Поэтому, конечно, будучи человеком прежде всего умным и решительным, он не мог не видеть, в каком направлении движется советская Россия, что железный занавес опускается, и он прекрасно, с моей точки зрения, понимал, что, собственно говоря, не может ничем хорошим это закончиться. Поэтому и стал сначала не очень резко, но по мере того, как он понимал, что никакой перспективы для его гуманитарной работы в Советской России нет, очень резко выступать против коммунистов.
Ну вот тут надо еще добавить, что во времена сталинского террора, уже после смерти Нансена, участие советских граждан в работе его миссии следователи НКВД использовали как доказательство работы на иностранной разведке, и очень многие пострадали потом, уже 15-16 лет спустя.
Да, пострадали и были расстреляны, и, собственно говоря, история работы Нансена в России, она во многом героическая, во многом трагическая, потому что очень много людей были расстреляны, как вы совершенно правильно заметили, а многие умерли еще даже во время работы, потому что помощь была направлена в районы, где царствовал не только голод, но и тиф. И очень многие сотрудники миссии Нансена умерли от тифа, в частности, его врач, не его личный врач, а врач его миссии, с которыми они вместе инспектировали районы. И он умер как раз в одной из поездок вместе с Нансеном, так что и сам Нансен мог погибнуть. Это было не просто чистой воды, так такое рыцарское путешествие, а это было действительно смертельно опасное для жизни дело, в которое Нансен, как всегда, кинулся с головой.
Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы отмечаем 150-летие со дня рождения Фритьофа Нансена. Наш гость Наталья Будур, автор, вышедшей в московском издательстве «Игра слов», книги «Нансен. Человек и миф». Наталья Валентиновна, вот вы сказали, что Нансен был человеком наивным, но, наверное, другие черты его характера все-таки на первый план выходят. Он был человеком упрямым, очень решительным, предприимчивым и отважным до безрассудства. И его характеризует, наверное, принцип, который вы упоминаете, против течения и ни шагу назад.
Знаете, первый его прижизненный биограф, который вы очень хорошо знал, и книга которого была еще при жизни Нансена тоже переведена на русский, и в конце 19 века профессор Брюгер назвал Нансена анархистом. И естественно, что у любого современника нашего это вызывает резкое отторжение. Но на самом деле это совершенно правильно, потому что Нансена никогда не интересовали законы общества. Его интересовало мнение близких ему людей, но он всегда поступал так, как он считал нужным. И именно благодаря этому, с моей точки зрения, он и смог добиться в жизни всего, чего он добился. Совершил свой первый переход через Гренландию на лыжах, когда в его адрес сыпались не просто насмешки, а оскорбительные намеки. И было написано много памфлетов, в которых говорилось, что продаются места на смертельный аттракцион, а самые дорогие места в луже во льдах Гренландии. Ему говорили ученые, что это совершенно невозможно. Даже диссертацию он смог защитить, потому что он всегда был революционером не только в действиях, но и в науке. И диссертация тоже вызвала очень большие обсуждения. Так вот, он смог по некоторым воспоминаниям защитить диссертацию успешно, только потому, что все были уверены, что он погибнет в Гренландии вместе со своей экспедицией. И любое его предприятие, будь то участие в организации подготовки расторжения унии Норвегии и Швеции, его дипломатическая работа, она всегда была подчинена принципам «только вперед, ни шагу назад», и еще у него был замечательный принцип «сжигая за собой мосты».
Ну и даже в одежде он ведь не придерживался правил, которые тогда были весьма строгими, и придумал нансеновский костюм. Вот мы упомянули нансеновский паспорт, а еще ведь был костюм.
Да, был нансеновский костюм, причем он вызвал в свое время определенные скандалы в светских кругах, потому что Нансен всегда был очень озабочен собственной фигурой и красотой тела, и это сохранилось до последних дней жизни. И он считал, что костюмы, которые были в то время, они были не только сковывали движение, но были еще и не очень эстетичны. Поэтому он придумал костюм, который сидел, как мы бы сейчас назвали, в облипочку. И подчеркивал все достоинства фигуры. А поскольку очень многих его современников было брюшко, и не отличались они спортивной фигурой, то, конечно, мужская часть населения Норвегии подвергла в основном костюм критике, а вот дамская была в восторге.
Вот я все время, когда читал вашу книгу, проводил какие-то параллели с Гамсуном, хотя он там упоминается не так часто, даже в качестве такого язвительного критика Нансена скорее. Гамсун ведь ненавидел Англию и любил Германию, собственно, здесь исток его пронацистских симпатий. А Нансен ведь был послом Норвегии и Великобритании. Можно его назвать англоманом?
Да, совершенно точно, он и был англоманом, обожал Англию, обожал все английское. Он был первым в истории Норвегии ученым, написавшим и защитившим свою докторскую диссертацию на английском языке. Но здесь еще интересно и то, что Нансен был, это вот тоже к вопросу, мы расскажем вам о Нансене, о котором вы не знали. Ведь Нансен был одним из немногих в Норвегии представителей древнего дворянского рода. Все дело в том, что дворянство было отменено в 1800 1721 году, и с тех пор дворянства в Норвегии не было. А Нансен принадлежал к древнему норвежско-датско-немецкому роду, который также находился в кровном родстве с английской королевской фамилией. И поэтому, когда в 1905 году встал вопрос о том, кого приглашать на престол нового государства независимого Норвегии, то прежде всего вспомнили о Нансене не только потому, что он был великий герой, но еще потому, что он был королевских кровей, напрямую был связан с Англией.
Мы упомянули один подвиг Нансена, это спасение голодающих, а ведь есть еще второй, не менее важный, это его помощь армянским беженцам.
Вы знаете, то, что касается России, или, скажем, советской России, в которую в то время входила Армения, безусловно, он помог Поволжью, и он вернул на земли советской Армении беженцев, которые были вынуждены покинуть свои исконные земли во время резни. И поэтому, конечно, именно Нансен с инспекцией проехал по землям советской Армении. И, вы знаете, сохранились совершенно замечательные мемуары о черкисте, известного в свое время, Николая Константиновича Вержбицкого, где он описывает, как он вместе с Нансеном ездил по Армении. Мемуары так и называются «С Нансеном по Армении». И он описывает о том, как был открыт канал, который был прорыт по сухим землям Армении именно благодаря Нансену. И когда хлынула вода в канал, то люди плакали от счастья, потому что стало понятно, что они смогут там жить, и сухие земли превратятся в благоухающий сад.
Ну вот интересно, что Нансену собирались поставить памятник в Москве в 1931 году, несмотря на весь его антикоммунизм в поздние годы. Моссовет всерьез обсуждал этот план, но так ни до чего и не договорились, и памятник все-таки поставили, но только в 2002 году. Скульптор Владимир Цыгаль. Хороший памятник?
Памятник очень хороший, и я вам очень благодарна за этот вопрос, потому что мы его как раз поднимали на пресс-конференции. Все дело в том, что я как русский человек и как биограф Нансена должна сказать, что мне в достаточной степени стыдно за свою страну, потому что памятник не могли открыть почти 70 лет. И только благодаря энтузиазму общества дружбы России и Норвегии и союзу армян в России памятник в Москве был открыт. Памятник очень хороший. Стоит Нансен, рядом с ним стоит ребенок, а Нансен в руках держит краюху хлеба. Но как раз приезжала на конференцию историк из Саратова, и она говорила о том, что уже долгие годы обсуждается возможность открытия памятника в Саратове, и его, к сожалению, там тоже нет. И мне кажется, что как-то мы все должны были быть более благодарны Нансену, который столько сделал для нашей страны.
Ну вот конференция, которая сейчас прошла в Сахаровском центре в рамках недели Нансена, она озаглавлена так же, как и ваша книга «Нансен. Человек и миф». Вот вы рассказали, что приезжал норвежский биограф Нансена. Какие еще были интересные доклады?
Знаете, конечно, был совершенно блестящий доклад хранителя личного архива в Национальной библиотеке Анны Мелгор, которая показывала нам некоторые документы, которые там хранятся, и это, безусловно, производит впечатление. Потому что вот я, например, не знала, что в норвежских архивах документы измеряются полкометрами. Мне всегда казалось, что они как-то измеряются, как у нас, фондами, единицами, а у них они измеряются полкометрами. И Анна рассказала, что так делается для того, потому что совершенно другое количество документов может быть умещено на полке, чем просто в фонде. И когда архивисты говорят о полкометрах, то сразу становится понятно, какое громадное количество документов хранится в архиве Нансена, а там действительно хранятся документы самого разного свойства, в том числе и некоторые, может быть, на грани фола. Этот доклад был очень интересный. Ну и, конечно, Карл-Эмиль Фокс, которого я упоминала ранее, он представил свою книгу, которая называется практически как моя, хотя мы с ним это не обсуждали. Она называется «Нансен. Человек и мир». Но Карл Эмиль больше внимания уделяет как раз его гуманитарной работе в своей книге. Меня же интересовал Нансен как человек. Из интересных докладов был блестящий доклад профессора МГУ Зои Сергеевны Бочаровой, которая очень интересно рассказала нам о нансеновских паспортах, об их эволюции, о том, как они были, собственно говоря, придуманы, как русская эмиграция поначалу восставала против них. Доклад, конечно, был блестящий, но и, собственно говоря, профессор МГУ не мог этого сделать иначе. Были сделаны доклады о географических открытиях, и вот Татьяна Бондаренко из Саратовского государственного архива очень интересно рассказывала о помощи Нансена голодающему Поволжью и о создании им там сельскохозяйственной станции, на которую он потратил большую часть своей Нобелевской премии, вторую он отдал на помощь беженцам из других стран. А сельскохозяйственная станция под Саратовом была им создана, были приглашены сотрудники, в том числе и возглавлял ее швед Судергрен. И Татьяна как раз очень интересно рассказывала, как советская власть выдавила и Судергрена, и самого Нансена, и как, собственно говоря, сельскохозяйственной станции ничего не осталось. Так что, конечно, его антикоммунистические взгляды в конце жизни были совершенно оправданы.
Наталья Валентиновна, я уже упомянул о том, что Нансен был не только политиком, филантропом, биологом, путешественником, писателем, но и художником. Сейчас в рамках Дней Нансена в Сахаровском центре в Москве открыта выставка «Фритьоф Нансен. За мир и примирение». Представлены плакаты, нансеновские паспорта, фотохроника репатриации военнопленных, голода в Самаре и Саратове, работа комитета «Помощь Нансена» в Харькове, где, как мы уже говорили, трудился Витгун Квислинг. Выставка уже побывала в Петербурге, и в нашей программе «Поверх барьеров» звучал рассказ о ее экспонатах, а среди них и акварели Нансена. Что вы скажете о Нансене-художнике?
Нансен художник. Это просто совершенно отдельная тема, потому что если природа награждает человека талантами, то очень часто Господь дарует этому человеку все. Вот Нансен был гением абсолютно во всех областях. Он прекрасно пел, он прекрасно танцевал тарантеллу так, как не танцевали итальянцы. И он был блестящим художником. В свое время перед ним стоял выбор стать художником или стать биологом, и он выбрал биологию только потому, что его старшая сестра прекрасно рисовала, стала известной в Норвегии художницей, он решил, что в семье двух художников достаточно. Но он всю жизнь иллюстрировал собственные книги сам, и к последним книгам очень часто делал еще и свои фотографии собственные.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» была Наталья Будур, автор вышедшей в московском издательстве «Игра слов» книги «Нансен. Человек и миф». Добавлю, что выставка «Фритьоф Нансен. За мир и примирение» открыта в московском Сахаровском центре до 16 ноября. А сразу после сводки новостей передача памяти американского психолога Джеймса Хиллмана. Мы встретимся с переводчиком его книг Валерием Зеленским.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На слушаниях в Федеральном суде Нью-Йорка присяжные признали российского предпринимателя Виктора Бута виновным в попытках продать оружие колумбийской террористической группировке. Бут находится под стражей с 2008 года. Он был арестован в Бангкоке в ходе операции с участием сотрудников американских спецслужб. Московский городской суд сегодня принял решение отпустить из-под ареста тяжелобольную последственную Наталью Гулевич под залог в 100 миллионов рублей. Деньги следует внести на счет суда до 7 ноября. Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Дамаск согласился на условия плана Лиги арабских государств по прекращению кровопролития в Сирии, где с марта продолжаются протесты с требованием отставки президента Башара Асада. О готовности сирийских властей вывести войска из всех населенных пунктов, считавшихся центрами оппозиционных выступлений, заявил премьер-министр Катара Хамад бин Джасим аль-Тани. В Боснии арестованы двое подозреваемых в причастности к нападению на посольство США в Сараеве в прошлую пятницу. В заявлении Государственной прокуратуры говорится, что задержанные, по данным следствия, привезли нападавших на машине из боснийской деревни Горния-Мауца прямо к американскому посольству в Сараеве. Власти Франции, партии СМИ и всего политического спектра решительно осудили поджог редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо», который опубликовал на обложке карикатуру на пророка Мохаммеда. Генеральный секретарь Пан Ги Мун прибыл с необъявленным визитом в Ливию. В Триполи он встретится с новым руководством страны. О темах переговоров главы ООН с Национальным переходным советом не сообщается. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. На 86-м году жизни скончался Джеймс Хиллман, американский психолог, последователь Карла Густава Юнга, автор книг «Миф анализа», «Самоубийство и душа. Аналитическая психология». Хиллман называл себя психологом-диссидентом. Он критиковал психологов, которые концентрируются на диагнозе и статистике, и предлагал говорить о душе и судьбе. На русский язык работы Джеймса Хиллмана переводит психолог Валерий Зеленский. Я попросил Валерия Всеволодовича рассказать о его знакомстве с Джеймсом Хиллманом.
Это длинная история. Она началась еще в 90-м году, в один из моих первых приездов в Соединенные Штаты. Там я попал в очень замечательные руки библиотекарши в Нью-Йорке в обществе аналитической психологии. Дорис Альбрехт. Это была совершенно изумительная женщина, очень активная в те годы. И она меня сразу же, поскольку еще Советский Союз, она стала меня знакомить с ведущими аналитиками, поскольку я как-то приехал уже, будучи зрелым психологом, имевшим за плечами опыт соответствующий психотерапевтический. И, собственно, вот начались мои хождения, знакомства, встречи, обсуждения. И в одной из встреч был такой нью-йоркский аналитик Томас Капасинкас. Он сам выходец из Литвы. И вот даже на этой почве, как бывшая Советская Республика, хотя в те годы тогда она еще и была таковой, но он был американец. И разговорившись, естественно, я по своему имперскому такому совковому чувству стал говорить: «А кто у вас главный?» Вот аналитик, кто у вас главный юнгианец? Ну, он, с одной стороны, улыбнулся, мы так как-то поговорили вот еще об этом, по аналогии так со сталинским Алексеем Толстым, там главный писатель, главный композитор, главный поэт и так далее, и так далее. Вот должен быть в империи, должен быть главный, она заточена на это, как национальный лидер. Вот, и тогда он говорит: ну, если вы так хотите рассуждать, то, конечно, я вам назову главного, это Джеймс Хиллман. Ну, он, знаете, он такой человек весьма критически настроенный, он, в общем, выступает ко всему против. А я в то время как-то был очень подсажен на вообще на юнгианство в том смысле, что, ну, как знаете, как в религии, впадение в прелесть. Вот я был таким юнгианским прелестником, и у меня все нравилось, я совсем отождествлялся. Совершенно небо было в алмазах, я был впущен в такой мир чудесный. И поэтому как-то я даже не обратил внимания на это. А он говорит: это оппортунист. У нас в среде, в юнгианской, есть... Но это великий человек, великий. Это человек эпохи, вот сейчас завершается там 20 век. Это человек будущего, он всю глубинную психологию трясет, как дерево. И вот... Собственно, я говорю: с чего мне начать? Он говорит: знаете, я в конце концов вас смогу как-то свести, но вы вначале посмотрите, что он написал. Поскольку дело было в библиотеке, тут оставалось только два шага сделать к полке. Ну и вот я сделал эти два шага, он мне показал, значит, все его книги, которые были в библиотеке, и я, в общем, выхватил «Blue Fire». Это избранные работы, которые были собраны его, собственно, юным коллегой, учеником в каком-то смысле, Томасом Мором. и погрузился в чтение. И вот я вообще забыл время, забыл пространство, в котором я находился, и пребывал в какой-то совершенно интеллектуальной эйфории. Потому что я открыл совершенно другой, давно бессознательно для меня взыскуемый, но абсолютно еще неартикулируемый мир. И тут вдруг вот все стало складываться в строчки, в слова, в некоторое воображение по поводу... И вот, собственно, с этого началось мое такое заочное знакомство. Ну, а потом, где-то в году, в этот раз я даже, в этот приезд я с ним и не увиделся, потому что я уехал учиться в Калифорнию, и там я никакого Хьюмана не знал. А вот в 94-м, когда я уже вернулся на восточное побережье, в Новую Англию, то там уже целая отдельная история, как меня с ним свели. И поскольку я был первым русским для него, то, конечно, он проявил ко мне некоторое такое внимание повышенное, пытаясь понять, что это за русская душа вот такого постсоветского человека. И дальше одним из таким толчком к нашему сближению было то, что я ему стал рассказывать о своем как бы отрицании советской психологии. И он сказал: так вы диссидент, и я диссидент. И, в общем, вот это ощущение оппортунистического такого взаимного сопереживания, оно как-то нас достаточно сблизило. Ну, условно говоря, потому что я-то, в общем, был еще такой новичок во всей западной культуре все равно. Хотя я уже к этому времени даже закончил учиться в Калифорнийском там институте одном. И отсюда началось наше отношение. Потому что первое, что я заявил: конечно, давайте мы в Россию вас приведем, познакомим с русскими читателями. У меня все-таки была уже издательская программа, я начал публиковать здесь переводы. И этот проект был достаточно масштабный. Ну, отчасти, вы знаете, что-то удалось сделать. Короче, я стал его переводить, и в 96-м, 97-м, 98-м начали его первые выходить на русском языке книги. А потом наступила пауза, как дефолт, и, в общем, издавать все уже оказалось не нужно. Все это были горы книг непродаваемых. И уже некоторый такой условно маленький ренессанс наступил в середине вот 2000-х, когда этот интерес проявило одно московское издательство. И я задумал такой четырехтомный проект, и вот выпустил 4 тома уже. Переиздал те книжки 90-х годов, ну не все, правда, но часть, и подготовил несколько новых важных очень работ раннего Хьюмана. Так что ранний Хьюман в России представлен весьма полно. Но к этому времени, конечно, он написал свои знаменитые, известные другие книги. На них нужны были права. Он уже свои права передал агентам. В общем, началась такая издательская сложная конструкция. В результате чего я уже больше ничего не издавал, потому что иначе нужно было погрязть. Своего издательства у меня не было. Я был наемный редактор. Вот, собственно, на этом как бы дело приостановилось. Хотя у меня в моем портфеле, так сказать, переводческом, есть еще несколько его, пожалуй, самых принципиальных работ. Несколько. И я все время думаю об этом. Я делал некоторые предложения, весьма авторитетные, большие издательства. Но я думаю, что вы понимаете политику сегодняшнюю в России. Все это диктуется коммерческими интересами. И поэтому так как-то походили вокруг друг друга. Но пока ничто не реализовалось.
Вот, Валерий, я как раз, готовясь к этому разговору, прочитал одну из самых известных работ Хьюмана «Самоубийство и душа», книгу, которую вы перевели. Она привязана ко времени и месту. Она написана в Америке в начале 60-х. Это еще самое начало сексуальной революции, самое начало освобождения. Страна еще очень консервативная. Самоубийство воспринимается как грех, как проявление душевной болезни. И Хьюман пишет революционную работу о том, что самоубийство – это проявление жизни, это интереснейший процесс строительства корабля своей смерти. Ну, давайте вот поговорим об этих его идеях о самоубийстве и душе.
Только тут я одно уточнение. Конечно, эта книга создавалась еще в Швейцарии, где он был деканом учебных программ в институте Юнга в Цюрихе. Так что этот, собственно, такой революционный скачок, он формировался и латентно вызревал у него еще в Швейцарии. И целый ряд там внешних обстоятельств привел к тому, что он сделал решительный такой бросок и уехал опять в Соединенные Штаты, и где, собственно, в начале 70-х, где он сначала в Далласе основал вместе с коллегами институт один, потом стал просто таким visiting professor в разных совершенно университетах. И в конечном итоге вот он в результате осел и до конца жизни уже был вдохновителем, идеологом института в Пасифике, это Санта-Барбара в Калифорнии. И, собственно, там его архив, в котором я много раз работал, он мне при жизни разрешил единственным работать в архиве. Так что вот это по поводу моей ремарки. Что касается книги, конечно, это революционная книга, которая, кстати, имеет некоторые русские параллели в религиозной философии начала века, во всяком случае, в работах Флоренского, Франка и еще целый ряд религиозных философов. Эта тема для нашего религиозного историко-культурного сознания, она не нова, но, тем не менее, революционность, инновация Хилман заключается в том, что он сумел совершенно по-другому подойти. Ведь в обществе сложился такой императив битвы против смерти. Битва, которую мы, естественно, проигрываем постоянно. И случай Хилмана не единственный, как говорится, как мы говорили в Советском Союзе, смертность стопроцентная. Но, прежде всего, он вытащил на свет Божий вообще эту проблему и психологизировал ее. Вот он ее вытащил из религиозно-философского статуса и задал ей глубинно-психологическое направление. И, конечно, в этом смысле она уже достаточно интересна, потому что он обсуждает вот разные парадигмы, складывающиеся в культуре, в религии. И у него есть целая глава, которая в этой книге посвящена истории всего этого вопроса. А вот дальше начинается, собственно, такой постмодернистский даже в каком-то смысле. Хотя должен сам себя перебить, сказать, что Хилман вообще это слово терпеть не мог. И он, если при нем его сказать, то он с такими филиппиками обрушивался. Он себя, конечно, совершенно полагал никаким не постмодернистом.
Как ему и не нравилось, когда его называли основателем архетипической психологии, а к нему прилипло это определение.
Видите, здесь вот мы касаемся важного вещи. Дело в том, что до сих пор, особенно философия, ну и психология еще больше, она, будучи, в общем, эмпирической по своему существу, она покоится на вот некоторых таких интеллектуальных заблуждениях, я бы сказал, или, как я называю, интеллектуальных омутах. Это вопрос, связанный с эссенциализмом, то есть попыткой все время создавать сущности. И вот этот момент, это то, с чем сражался Хилман везде. То есть, где появлялась сущность, он тут же эту сущность уничтожал. Ну, и даже сами архетипы. Вот, казалось бы, психология архетипическая, но здесь мы имеем дело с аджективом, с прилагательным. А как только архетип становится некоторым существительным, вот сущность, тут же появляется Хилман, и тут же вдребезги разбивает все это. Ну, соответственно, это касалось, в общем, самых разных вещей, самых разных сущностей, с которыми он сражался. В этом смысле он выступает как такой очень серьезный критик юнгианской психологии. Он разрушает представление и об эго, и о самости, ну и еще ряд важных ключевых положений Юнга, поскольку, собственно, настаивает на том, что никаких сущностей в позитивистском смысле нет. И вообще, позитивизм – это одна из таких интеллектуальных уловок, таких заблуждений или омутов, которые работают хорошо, и он тут не против истории выступает, работают достаточно конструктивно до того момента, когда они берутся в качестве строительных лесов, так сказать, для порождения новых смыслов, для строительства новых интеллектуальных сооружений. Но как только такая эссенциальная конструкция начинает становиться, ну, некоторой рентой, так условно говоря, на которой можно что-то зарабатывать, интеллектуальные дивиденды, то тут же появляется Хилман, который со всей его силой и мощью своей риторики, он тут же все это дело разрушает.
Ну вот, что касается самоубийства, тут он не противоречил Юнгу, а следовал за ним, потому что Юнг говорил, что только то, что может себя разрушить, воистину является живым.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». О психологе Джеймсе Хилмане рассказывает переводчик его работ на русский язык Валерий Зеленский. В
Валерий, мы говорили о революционности вот этой его работы, о самоубийстве. Я думаю, что таким же революционным можно назвать суждение Хилмана о том, что изменить человека невозможно, что личных демонов нельзя укротить. И вообще воспитание мало что дает, и напрасно делают родители, которые посвящают себя воспитанию ребенка, забывая о себе, потому что главное не воспитание, а судьба. Это очень несовременная концепция, такая антипрогрессистская, и не случайно даже кто-то сказал, что Хилман обращается к средневековым идеям, воскрешает какие-то забытые архаические средневековые постулаты.
Ну, здесь, видите, вы затронули множество таких очень глубоких вопросов. Дело в том, что, ну, первое, что мне в голову сохранилось, это ощущение вот прогрессизма. Прогресс – это один из мифов. И, естественно, Хилман, поскольку он разрушает все существовавшие до него мифы, или, по крайней мере, подвергает их детальному анализу, то есть он их разъединяет, он создает дистанцию между собой и этим мифом, разотождествляется, и затем смотрит и вытаскивает все живое, все позитивное, и уже начинает работать с ним, остальное отбрасывает. Вот. Что касается смерти, то, конечно, на символическом уровне мы же все время живем в отношениях смерти и возрождения. И наш, собственно, христианский миф – это миф возрождения и смерти Христа. И да, это, собственно, просто такая новация, одна из культурных форм, которым там 2000 лет, а десятки тысяч лет до этого этот миф циркулировал, так сказать, и в Дионисии, и в античности, и в Египте. И, в общем, это такая сквозная архетипическая стратегема вообще нашего культурного мышления. Так что в этом смысле он как раз эту тему и расширяет, он ее вводит в более, так сказать, на метауровень выстраивает. Ну вот, и, естественно, дальше опорными его точками является прежде всего признание того, что нельзя уже так параноидально сражаться со смертью, вот во всех смыслах, философском, там, в медицинском. Хотя есть, конечно, определенные и догмы, и определенные императивы, которые в обществе должны быть базовыми. Здесь Хилман не против этого выступает. Он использует прием релятивизации. Вот одно из его ключевых положений в архетипической психологии – это прием релятивизации. Это, прежде всего, делание из единственного числа, множественное, где сакральный момент снижается. Там, скажем, если мы говорим слово «власть», то она несет очень сакральный момент. А когда мы говорим «власти», то уже здесь сакральная компонента понижается. Ну, понимаете, это вот, собственно, такой метод. Метод релятивизации, когда вы ту или иную сущность, прежде всего, вводите в сопоставление с другими сущностями рядоположными. И тогда начинается диалог. Начинается диалог. И что касается смерти и жизни, то здесь также диалоговость. Если, там, скажем, Фрейд и Юнг развели эти понятия и ввели их в некоторое онтологическое соотношение, то Хилман уже рассуждает об этих оппозициях чисто в психологическом даже в каком-то смысле. И появляются новые детали, новые нюансы. Прежде всего он рассматривает в динамике аналитического отношения между, скажем, там, аналитиком и клиентом. А шире, поскольку он выводил свою архетипическую психологию уже в ранг культурного мероприятия, где у него уже в кресле сидит не просто отдельный человек, индивид, а у него может в кресле сидеть культура, какая-то социальная группа, общество, и вообще все человечество может сесть в аналитическое кресло, и с ним будет происходить вот такой диалог аналитический по правилам или по принципам, выработанным всей культурой и методологией глубинной психологии, поскольку он и Фрейда объединил, и Юнга, и использовал, так сказать, некоторые положения самых разных психотерапевтов, которые известны были в 20 веке.
Валерий, у нас только один раз прозвучало, по-моему, в нашем разговоре слово «душа», а это мало для разговора о Хилмане, потому что сам-то он это слово постоянно повторял, и Хилман говорил, что современный мир позабыл о душе, и не только человек может позабыть о своей душе, но и целая страна. Ну, вот вы говорили, что целая культура могла сидеть у него в кресле, да? Ну, вот Соединенные Штаты он рассматривал так. Я знаю, что вам близки его размышления. Вы писали о позабытой, потерянной душе России.
Видите, это вообще центральный момент, и он является центральным и в архетипической психологии. То есть, да, вообще 20 век предал душу. и как бы там отнес ее на склад таких религиозных, даже не только религиозных, а сколько конфессиональных отношений. И, к сожалению, душа была изгнана, поскольку, скажем так, левое полушарие рациональное, оно цифровое полушарие. Оно как-то не очень нуждалось для своей работы вот во всем этом деле. Но у человека, кроме левого полушария, есть еще и правое. И, собственно, все пространство психического, о чем говорит и Хилман, и Юнг, и здесь они достаточно солидарны, прежде всего о том, что психическое – это образ, прежде всего. И вот об образах забыли. Забыли об образах, поскольку образ – вещь достаточно энергоемкая, и содержать его для носителя, для человека достаточно затруднительно. Поэтому он быстренько оцифровывает образ и переводит его в логическую форму. Ну и логическую форму также по-быстрому символического ряда или буквального переводит в метафору, переводит в миф, как упаковку. И в этом виде хранит и транслируется из поколения в поколение. В общем, такая хитрая вещь. Но здесь сразу же произошла ловушка. Вот об этом все время Хилман не забывает. Одно из его, так сказать, предписаний методологических является такое выражение «держитесь образов». То есть никогда нельзя упускать из виду образ. И все время при случае к нему возвращаться, потому что в нем все богатство психическое. А как только вы быстро перебираетесь в символику, в языковую форму, то вас ждет тюрьма. Вот мы с ним очень много обсуждали понятие языковой тюрьмы. Я даже написал статью, вот она сейчас готовится к публикации, о языковой тюрьме. Поскольку, казалось бы, язык дает нам невероятное богатство коммуникативное и сохранение смысловое, и, в общем, достаточно пестрый веер возможностей, которые принес язык в культуре, тем не менее, у него есть и теневая составляющая. Он фактически создал некоторое замкнутое пространство языковое, из которого выбраться очень трудно. Язык становится таким ложем, таким лекалом, которое заключает, так сказать, делает узником человека своего языка. Отсюда вот это стремление людей знать много языков, поскольку, ну, здесь мы в другую тему, конечно, уходим. Но, в общем, во всяком случае, это все темы наших разговоров с Джеймсом на протяжении его, вот так сказать, ну, вот последних 20 лет, когда мне удавалось с ним встречаться. Теперь, что касается души. Конечно, душа является главной метафорой архетипической психологии. И это понятие Хилман взял от Юнга, поскольку Юнг сумел психологизировать, вывести его из теологической тюрьмы, опять-таки, поскольку душа, я говорю, она была настолько сведена к религиозному и даже скорее к конфессиональному опыту, хотя, в частности, православная конфессия и христианские доктрины, они вообще душе мало по сравнению с духом, поскольку тут главное именно патрио, отцовское, дух. А душа – это женская, и поскольку такой мизогинизм и шовинизм мужской, сексизм, так сказать, прослеживал весь 20 век в нашей культуре, европейской, по крайней мере, то, конечно же, душа тоже подвергалась некоторому утеснению до того момента, пока потребность в ней не стала настолько настоятельной, что мы видим, как разрушаются культурные основы жизни, как разрушается женское начало и принцип, и как необходимо для того, чтобы какой-то восстановить баланс, равновесие, как важно уделить внимание душевному опыту.
Валерий, вы говорите о разрушении женского в 20 веке, но здесь есть определенный парадокс, потому что Джеймс Хилман был одним из вдохновителей мужского движения в 90-х годах. Цель феминизма понятна. Что такое борьба за поруганные права мужчин по Хилману? Не обсуждали вы с ним эти вопросы?
Вы знаете, нет. В этой части я не обсуждал, но я знаю из других разговоров и других источников, что, собственно, как раз это была одна из уловок хилмановских. Он, понимая вот это неравновесие, вот этот доставшийся еще от Фрейда в психологии, это ненависть к женскому, на которой, собственно, строится анализ, когда на кушетке лежит женщина, а сзади нее, так сказать, в позе такого гуру, бога, жреца, восседает мужчина невидимый, то вот это, конечно, для Хилмана было отвратительно. И поэтому он в этом смысле выступал за становление такого баланса. Вот книга «Миф анализа», которая, кстати сказать, переведена и мной издана, в ней в третьей главе об этом очень подробно говорится. Но тут много входящих моментов. Дело в том, что поскольку Хилман еще человек культуры, такой анима мунди, мировой души, то, занимаясь этими вопросами, он увидел, что в культуре мужской принцип также подавляется. То есть он не то что подавляется, он редуцируется, он сводится, в общем, либо вот к такому коммерциализирующему, к такому консюмеристскому узкому началу, где мужское доминирует, так сказать, добытчик. И ему было важно показать всю многосторонность мужского. Опять-таки, с тем, чтобы в зеркальном варианте увидеть и женское, поскольку эти принципы иньян, они все время зеркализируют друг друга. Так что я не рассматриваю вот этот его ход в 90-е. Тут еще ведь есть моменты, человек мыслящий, он все время оказывается в социальных реалиях. И когда он видит поддержку того или иного движения, а мужское движение в Америке в 90-е годы было достаточно развито, оно, так сказать, как бы наследовало вот New Age, вообще такому духовному спиритуалистскому движению в Америке 90-х, отчасти я к этому тоже причастен, я в это время как раз и учился, то, в общем, вот картина для меня, я говорю, это достаточно обширная тема, но она для меня понятна в том смысле, что это не совсем так. Это вовсе не значит, что Хилман каким-то образом утверждал мужское за счет женского. Упаси Боже. Просто ему по методологическим причинам было очень важно высветить и мужское. Собственно сказать так, а судьи кто? И выявить, что, в общем, есть теневая и печальная сторона мужских движений. Ну, и потом, ведь не забывайте, ведь все-таки Хилман мужчина, а не женщина. И Юнг был мужчиной, а не женщиной. И, соответственно, они пытались выяснить природу мужского прежде всего, поскольку сами идентифицировали себя в этом отношении, гендерном отношении.
Гостем «Радио Свобода» был Валерий Зеленский, психолог, познакомивший российских читателей с трудами Джеймса Хилмана. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».